Евангелия от Луки 4 главы, с самого первого стиха. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». Друзья, Иисус, цитируя скучную книгу Второзакония, отражает все три искушения. Ту книгу, которую читать тяжеловато, когда до нее доходишь, там так все утомительно, эти все обряды, эти все традиции, жертвы и все остальное. В этом всем надо разбираться, нужно находить, что они означают. Вот. Но именно эта книга, цитируя ее, Иисус Христос сделал так, что дьявол отступил от него, не смог его чем-то искусить. И, друзья, все три искушения, все были об одном и том же, в принципе, об одном и том же, о власти. Сатана предлагал Иисусу проявить власть. И в первом случае повели камню сделаться хлебом, чтобы камень тебя послушался, ты прояви свою власть, и чтобы он превратился в хлеб. И второе искушение тоже так там прямо и говорит дьявол, тебе дам власть, искушает Иисуса Христа властью. И третье искушение, суть его была в том, чтобы Иисус сбросился с крыла храма. И была его суть не в том, чтобы Иисус упал и разбился, а крыло храма представляло собой портик, от которого делались все важные объявления для народа. И вот задумка дьявола была в том, чтобы Иисус Христос, принародно сбросившись оттуда, и ангелы подхватили его, и чтобы вот это чудо, это явление заставило людей поверить в него. Таким образом, получив власть над ними, дьявол опять его искушает. Ты хочешь, чтобы тебе люди поверили? Хочешь, чтобы они за тобой пошли? Сделай это, сбросься вниз, и ангелы понесут тебя. И представь, как это будет перед всеми, как это будет удивительно, как это будет потрясающе. Вот, искушает Иисуса опять же властью. Но Иисус имел эту власть. То есть бесполезно искушать человека тем, что он не может сделать. У него была возможность свою власть проявить. Бесполезно меня искушать купить дорогую яхту, у меня нет на нее денег. То есть никто меня не будет этим искушать. Это бессмысленно. Но искушение только в том, что я действительно могу сделать, в чем я могу проявить себя, в том, в чем у меня есть возможность сделать. И, видимо, у Иисуса Христа была возможность сделать и первое, и второе, и третье, но он этого сам не сделал по своей воле. Хотя власть такая у него, конечно, была, и камень сделать хлебом, и все остальное. Друзья дорогие, что делает Иисус со своей властью? Та власть, которая у него была. Он мог это сделать, у него было право, но он эту власть добровольно передает Богу. И он постоянно повторял, что я ничего не делаю без воли моего Отца. А ты сам кто? Ты что же Бог? Ты одна из личностей Божества, равноправная. А почему такое заявление? Вот Иисус отдает свою власть в руки Бога Отца, добровольно отдает. Для чего? И потом мы читаем дальше эту четвертую главу и понимаем, для чего. И там дальше написано, вот эту власть, которую он отдает Богу Отцу, Бог обратно ему возвращает. И дальше мы пишем, то есть мы читаем, удивительно, что Иисус Христос возвратился, начал учить, и все удивлялись, потому что слово его было со властью. Чудеса, которые он делал, в этом тоже проявлялась власть. И даже Лука постоянно повторяет это слово. Если вы читаете 4 главу, потом 5, и люди задавали себе вопрос, а кто это, что у него есть такая власть? Откуда у него такая власть? Друзья, чтобы эту власть получить, Иисус сначала ее отдал Богу, тем самым показав нам пример. У нас тоже сегодня, друзья, есть власть жить, как мы хотим, как нам нравится. У нас есть власть уничтожать свою жизнь, издеваться над собой. делать со своей судьбой, что нам нравится. У нас есть такая власть, у нас есть такое право. Мы можем у самих себя отнять жизнь, мы можем себя разными пороками убивать. У нас есть на это полное право, и нам Бог дал такую власть, и у нас есть воля свободная, и мы сегодня вправе выбирать. Но, друзья, есть у нас возможность эту власть отдать Богу. И вроде бы это выглядит слабо, это выглядит жалко. И, в общем-то, все христианство так со стороны выглядит. Это безвольные люди, которые всю свою гордость, все свое «я», они все передали в руки какого-то Бога. Друзья, но эту власть Бог возвращает нам, но только уже со своей силой. И Иисус говорит своим ученикам, что «даю вам власть наступать на всю силу вражью». Вот когда-то вы свою власть передали мне, а теперь я вас наделяю властью, более широкой, более объемной, более сильной и мощной. Когда-то Моисей, у него было полное право оставаться в доме фараона, жить там, наслаждаться всеми прелестями египетской цивилизации. Но написано, что он отказался от этого, отказался от этой власти, отказался от этого права добровольно. И Бог в ответ дал ему власть над огромнейшим народом. Иисус когда-то тоже говорил в своей молитве, что «мою жизнь никто не забирает у меня». Но я ее сам отдаю, добровольно отдаю. И что случилось потом? Бог воскресил своего сына, и это воскресение было славное. Бог ему возвращает эту жизнь, только уже в прославленном состоянии. Друзья дорогие, этот закон и сегодня работает. То, что мы отдаем Богу, возвращается к нам только в более улучшенном виде. Когда мы приходим к Богу, отдаем Ему свое сердце, грязное, порочное, испорченное. Бог возвращает его нам, но только уже в чистом виде. Мы отдаем свою жизнь в руки Бога. Мы поем, что даже все Иисусу отдаю я. Это наш идеал, это наша цель, которую мы воспеваем в этом псалме. Мы к этому стремимся, чтобы все Иисусу отдать. И Он возвращает это, но только уже в другом виде абсолютно человек это к себе получает. Друзья, этот закон продолжает работать. И сегодня мы за что-то держимся, может, в своей жизни, и не хотим это отдать Богу, не зная о том, может быть, или не догадываясь, что это нам вернется, но только более благословенным. Когда-то Петр тоже запереживал. Мы, говорит, все оставили и пошли за тобой. Добровольно все оставили. Будет ли нам от этого какая-то польза? Нам вообще это вернется хоть какой-то прибылью? Иисус его успокаивает: Петр, не переживай, ты получишь более даже, чем у тебя было. Я тебя обогащу даже тем, о чем ты не мечтал. У тебя все будет, не переживай. Когда мы сегодня что-то отдаем Богу, друзья, это иногда нелегко. У нас иногда дрожит рука, потому что мы спрашиваем себя: это уйдет в никуда, у меня больше этого никогда не будет. И вот в таком ужасе думаем, что это пропадет и исчезнет. Друзья, Бог обязательно нам все вернет, но только даже более улучшенное. И сегодня особенно молодым людям жалко отдавать свою жизнь в руки Бога, жалко отдавать свои юные годы, жалко отдавать все эти удовольствия, все эти радости земные, которые у них есть. Им жалко, они очень держатся, бывает, за это. И я тоже держался в свое время. Но та жизнь, которую я получил от Бога, гораздо превосходнее, гораздо лучше. И я ни разу не пожалел, что свою жизнь отдал Богу, отдал в руки Бога. И, друзья, даже несмотря на этот положительный опыт, еще сегодня есть вещи, за которые я держусь и боюсь Богу их отдавать. Но нас Писание убеждает в том, что бояться этого делать не нужно. Бог никогда ни у кого ничего не забрал безвозвратно, кроме грехов, о которых, конечно, мы очень рады, что Бог их взял на себя. Поэтому, друзья, пусть нас Господь благословит в нашей жизни научиться все Богу отдавать без остатка, во всей целости, чтобы обратно это приобрести, но только в лучшем виде. Нашу жизнь, наши судьбы, наши семьи, наших детей, наше имущество – отдать в руки Божьи. Он знает, как этим распорядиться, чтобы нас обогатить. Пусть Господь нас в этом благословит, друзья. Аминь. Помолимся.